Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 29 февраля 2012 года. Ловцы намерения. Конгресс пустыни Арава, урок номер один. Мы собрались здесь для того, чтобы поймать наше намерение и не отпускать его ни на секунду. Это и называется человеком, головой, выяснением, а все остальное неважно. Если мы все глубже будем погружаться в этот анализ, то вдруг почувствуем, что находимся в общем пространстве. Один лучше, другой хуже, но это не важно. Главное, что мы находимся в одном поле и вместе выясняем наши намерения. Каждый может находиться в своем состоянии, но когда все анализируют намерения, у них возникает внутренняя молитва, как лучше и понятнее его выяснить, эгоистическое оно или отдающее в том, куда я посмотрел, что сказал, что нюхал, как сидел, что делал, абсолютно все на всех уровнях. До такой степени, что мы начинаем чувствовать, как внутри нашего тела протекает кровь, работает нервная, лимфатическая и остальные системы. Человек увидит все творение насквозь прозрачным и поймет, что все работает ради эгоистического получения. А он, видя все это, хочет выяснить, что же может значить ради отдачи. Благодаря своим усилиям выяснить намерение, мы начинаем ощущать группу. И тогда усилия каждого добавляются ко всем остальным. Выяснение намерения и стремление достичь отдачи. Намерение отдачи не может быть личным, индивидуальным. Оно всегда соединяется с такими же намерениями других. А потому в этом намерении ради отдачи, в стремлении к нему, я вдруг начинаю ощущать, что я не один. Рядом со мной есть огромные силы, которые я вдруг замечаю, большие источники отдачи, души каббалистов всех поколений. Я чувствую себя маленьким ребенком, который хочет к ним присоединиться, схватить их за руку, чтобы они вели меня, как взрослый берет ребенка и ведет его, направляет, учит. Сказано, душа человека научит его. Мое стремление к намерению отдачи вводит меня внутрь общего круга. И тогда мы достигаем соединения, и любая мысль о моем намерении, которая может быть плохой, и поиск хорошего намерения ради отдачи, все это вместе включается в нашу общую молитву. А на нее мы получим ответ. Если мы сможем хоть немного соединиться в этом намерении отдачи, то поймем необходимость взаимного поручительства, при котором все влияют на всех и все помогают всем. Каждый из нас добавляет остальным свою тягу к отдаче, и тогда эта молитва дойдет до высшего корня, и он откроет нам возможность жить в намерении отдачи. Только тогда мы поймем, что вся эта реальность на самом деле эгоистическая. Не происходит никакого изменения между ней и высшей реальностью, а все остается как было. Неживое, растения, животные, люди. Мы только начинаем видеть их через альтруистические очки, через призму отдачи. И тогда мы действительно будем смотреть сквозь эту реальность, даже сквозь свое собственное тело, и увидим обратный мир, движимый противоположным намерением. Мир вечный, совершенный, в дополнение к тому, который мы видим сейчас. Из первого урока Конгресса в пустыне Арава 23 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Развиваться со скоростью света. Конгресс пустыни Арава, урок номер один. На самом деле духовная работа очень короткая и легкая, если мы поднимемся над эгоистическим намерением и захотим проверить, насколько мы все существуем внутри него. Но только нужно смотреть извне, ведь невозможно это исследовать и почувствовать, пока находишься внутри этого эгоизма, и он властвует над тобой и подкупает тебя, лишая способности отнестись критически. Для того, чтобы быть объективным исследователем и беспристрастным судьей, ты должен быть совершенно независимым от того, что проверяешь. А это уже очень высокая ступень. Но нужно пытаться и начинать с малого, чтобы как можно критичнее оценивать себя. Это называется осознанием зла. Надо постоянно проверять, каково мое намерение к любому действию, взгляду, совершаемому движению. А отсюда можно немедленно перейти к требованию изменения своей природы. Ведь моя природа эгоистическая, но есть другая природа, отдающая. Мы видим по своей истории, как много миллиардов лет потребовалось на развитие неживой природы, сотни миллионов лет на развитие растительной жизни, сотни тысяч лет на развитие животного мира и насколько быстрым было развитие человека. последней ступени развития животной природы, вышедшей за пределы обычного животного. Это заняло всего лишь 20-30 тысяч лет. Но на каждой ступени есть свои положенные этапы, так называемые 10 сферот. И мы видим, как много добавил 20 век для нашего окончательного развития по сравнению со всеми предыдущими тысячелетиями. Так же будет происходить и в нашем духовном развитии, только гораздо быстрее. Все, что разворачивалось в истории на протяжении тысяч, миллионов и миллиардов лет, может произойти у нас за считанные часы. До такой степени, ведь нет времени в духовном. Эти изменения могут быть немедленными. И особенно потому, что мы живем в такое время, когда все человечество, то есть все мироздание, начинает приближаться к осознанию зла своего эгоистического намерения, своего эго. Это уже не чудо, что оно раскроется полностью. Многие люди в мире уже нуждаются в этом и более-менее понимают, только не видят возможности что-то сделать. Все говорят красивые слова, но дальше слов не идет. А значит, наши изменения могут быть очень быстрыми, и все зависит от нас. И поэтому мы собрались здесь для того, чтобы подняться на ступень человека, который сам хозяин своему намерению, будет оно ради себя или ради отдачи. Нам нужно лишь поймать это намерение за хвост и все время проводить выяснение того, в каком намерении мы находимся, постоянно занимаясь только этим. Неважно, какие мы совершаем действия, главное намерение. Мир, функционирующий на основе действий, называется этим миром, потому что в нем существует лишь одно намерение, а тот мир, который действует на основе намерений, называется высшим миром. Если человек раскрывает, что его намерение эгоистическое, это уже тоже называется духовным и высшим миром, только с левой стороны, со стороны нечистой силы, клипы. Но это уже духовный уровень, поэтому мы должны быть заинтересованы даже в раскрытии зла и радоваться, что его раскрываем. Главное, что я подхожу к исследованию с точки зрения намерения. А будет оно хорошим или плохим, ради себя или отдачи, это не важно. Моя задача лишь поглубже в него проникнуть и только в нем жить. Таким образом, я перехожу в совершенно другой диапазон своей жизни, к выяснению отношения к ней только в соответствии с намерением. И больше ни о чем не беспокоюсь. Если мы сконцентрируем на этом все свое внимание, то обнаружим тут крохотное узкое отверстие в духовный мир, только в этом. А вся трудность в том, чтобы каждый раз ловить свое намерение и все время оставаться в нем. И тогда мы начнем развиваться со скоростью света. На это почти не понадобится времени, это уже родовые схватки, в которых мы рождаемся в мир намерений. Из первого урока Конгресса в пустыне Арава 23 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Два мира. Конгресс пустыни Арава, урок номер один. Человек в группе должен не только менять себя относительно окружения, но и обучать других тому, как это делается. Здесь-то и кроется причина разбиения. Ни у кого из нас нет сил, чтобы противостоять эгоистическому намерению. Но если человек действительно осознает необходимость в смене намерения на альтруистическое, тогда у него есть возможность получить силы через ближних, через товарищей. Внезапно это превращается в очень простой принцип. Если ты хочешь совершать отдачу товарищам и объединяешься с ними для этого, тогда именно через это единство ты можешь получать от них силы для смены намерений. По сути, мы действуем в одном желании, на одной линии. Если я хочу совершать отдачу ближнему, то через него могу получать для этого силы. Но откуда у него берутся эти силы? От корня, который за ним стоит. Потому и сказано «в народе своем я живу». Говоря иначе, в группе обитает Творец, высшая сила, корень, создавший намерение ради получения. Он говорит мне, если ты будешь правильно относиться к ближнему, чтобы совершать ему отдачу, то в ближнем, в той самой точке, которой адресована твоя отдача, ты найдешь меня. Тогда твое намерение изменится, и ты действительно сможешь реализовать его. Об этом действии сказано «Исраэль, Тора и Творец едины». Так мы начинаем видеть реальность насквозь. Передо мной же нематериальный мир, я вижу окружение. И мне не важно, что в нем. Главное, что в поиске сил для своей отдачи я прохожу через него и достигаю корня, Творца, который находится в товарищах. Я хочу соединиться с товарищами, чтобы совершать им отдачу, нахожу в них Творца, который обеспечивает меня силами для соединения с ними, и тогда через них я соединен с ним. Ну а далее человек начинает работать в двух линиях. С одной стороны, он видит, как Творец побуждает его использовать ближних. Изнутри, из группы к нему приходят всевозможные коварные помыслы о том, как использовать других, заработать за счет их, получить удовольствие от группы. А в ответ на это прямое наслаждение человек сокращает свое намерение и, оставаясь на той же линии, наоборот, ищет возможности для отдачи товарищам, хочет использовать себя для их пользы и блага и через них возвращается к Творцу, выстраивая тем самым 10 сферот отраженного света. Теперь у человека есть две стороны монеты. Сравнивая их, проверяя, в какой мере их можно использовать, он готов принимать обращение Творца и правильно относиться к нему. Перед ним открываются две реальности. Первое. Если я напрямую получаю наслаждение от Творца через окружение или природу, если готов получать их еще и еще, такое бытие ощущается, как этот мир. Второе. Если же я, насколько это возможно, отдаю, посвящаю себя товарищам и Творцу, то в отраженном свете раскрываю еще одно, противоположное бытие. Так человек обретает два мира. Из первого урока Конгресса в пустыне Арава 23 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Роман с эгоизмом завершен. Конгресс в пустыне Арава, урок номер один. Чтобы помочь нам выявить намерения как ради получения, так и ради отдачи, для нас созданы особые условия. Каждый видит себя существующим в большом мире с неживой, растительной, животной и человеческой природой. Когда получающее намерение подступает к самой поверхности сознания, человек впадает в отчаяние от этой жизни. Пускай он еще не отдает себе в этом отчета, но в действительности его отчаяние вызвано именно эгоистическим намерением. Все оценивается относительно намерения, все выявляется в мысли. Нам нужно ясно проанализировать себя, увидеть зло эгоизма и признать, что противоположная ему альтруистическая реальность может оказаться благом. Для этого нам дается группа, в которой мы неожиданно оказываемся. Никто не думал, не гадал и не планировал, вступая в нее, учиться и налаживать связь с товарищами. Однако, если уж наше эгоистическое намерение исчерпало себя, то настало время выявить его зло. И тогда мы обнаруживаем себя среди людей с тем же устремлением, они тоже хотят разобраться, что представляет собой наша жизнь. А представляет она не что иное, как жизнь в эгоистическом намерении. И хотя осознание придет позже, анализ ситуации уже начался. В итоге таких людей собирает тот корень, который создал наше эгоистическое бытие, собирает за тем, чтобы мы разобрались со своей жизнью. Он сближает нас, в том числе и в пространстве, согласно подобию свойств, то есть намерений. Неважно, где мы живем и чем мы занимаемся, мы становимся близки по анализу намерения и тогда вдруг знакомимся друг с другом. Везде мы начинаем распознавать друг друга только по намерению ради получения и только сообразно с ним собираемся вместе. Все наши товарищи отбираются свыше и приходят к этому финальному этапу развития в нашем мире, приближаясь к той черте, на которой становится ясно, роман с эгоизмом завершен, так продолжать больше невозможно, пора сменить вектор и перейти в иное бытие, в намерение ради отдачи. Чтобы мы ощутили необходимость в этом, тот же корень произвел соответствующую подготовку, внезапно все наши действия проявляют свое зло, мир оказывается разбитым, и мы разбиты между собой. Кризис охватывает все человечество и нас, как его внутреннюю часть. Для масс это выражается в ухудшении жизненных условий. Они просто не могут обустраиваться, как раньше, хотя еще не раскрывают причину происходящего. Люди хотят по-прежнему использовать ближних и не способны на это. Тем самым они тоже осознают зло, но пока что инстинктивно, а не в виде эгоистического намерения. В создавшихся условиях они не добиваются успеха и не знают рецепта преуспевания. А кроме того, есть наша группа, в которой товарищи распознают причину. У них ничего не получится из-за намерений. Люди, идентифицирующие намерения как причину всего зла, называются головой, тогда как люди, которым просто плохо, называются телом. Вот и выходит, что группа становится головой всего человечества. Таким образом, человек вместе с товарищами раскрывает свое разбиение, и все вместе они раскрывают его причину. А мир, тоже раскрывающий разбиение, постепенно получает от этой группы осознание зла, понимание того, почему все так происходит. Таким образом, группа и мир соединяются между собой. На самом деле они изначально соединены, а сейчас только начинают понемногу выявлять это. Скоро обнаружится, насколько людям нужен наш анализ, вскрывающий зло эгоистического намерения. Ведь сами они на это не способны. Наша задача – открывать миру это знание, иными словами, вести интегральное воспитание. Из первого урока Конгресса в пустыне Арава, 23 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Веревочка. Конгресс в пустыне Арава, урок номер 2. Вопрос. Вы говорите, что нужно поймать конец веревки, которую бросает нам Творец. Но это напомнило мне, как в детстве я играл с собакой, дергая веревочкой перед ее носом, она прыгала и старалась ее поймать. Так теперь получается, что я вроде той собаки. Ответ. Действительно так получается. Но подумай, кто играет с тобой. Разве это не почетная игра? Если ты будешь учитывать то, с кем играешь, это уже должно тебя удовлетворить. Что еще нужно? Постарайся почувствовать себя в этой игре партнером хозяина, верным слугой. Нужно прыгать за этой веревочкой с намерением доставить удовольствие хозяину. Та собака, с которой ты играл в детстве, она ведь тоже играла вместе с тобой. Ей было приятно с тобой играть. Попробуй подняться хотя бы до ступени такой собаки. Я это говорю совершенно серьезно. Это очень непросто. Если ты будешь так играть ради того, чтобы насладить Творца, ты уже станешь человеком. В этом вся разница. Ведь все прыгают за этой веревочкой всю свою жизнь. Но ты будешь прыгать потому, что у тебя есть связь с ним. Ты будешь прыгать и играть вместе с ним, понимать его и чувствовать. Это совсем не так, как прыгают все остальные. В этом и заключается все отличие, что все будут собаками, а ты станешь человеком. Из второго урока Конгресса в пустыне Арава, 23 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Мы не можем оставаться теми, кто мы сейчас. Конгресс пустыни Арава, урок номер 2. Сказано, человек теряется в тяжелых раздумьях, но спасение Творца приходит в одно мгновение ока. Поэтому все ваши претензии понятны, но все они должны в итоге вылиться в одно требование. Нам необходимо, чтобы Творец раскрылся, иначе у нас нет никаких шансов что-то понять, почувствовать, продвинуться, добиться успеха. Мы не можем оставаться не теми, кто мы сейчас есть, не выйти из этого состояния, хоть что-то понять и достигнуть. И это отчаянное, безнадежное состояние – самое лучшее из всех. Именно к нему и нужно прийти. Это означает раскрытие желания, которое действительно нуждается в исправлении. И чем больше оно раскроется, тем лучше. Но оно должно раскрыться в результате того, что мы выясняем свои проблемы и намерения с самого начала, исходя из того, что нет никого, кроме него. И все это я делаю для того, чтобы раскрыть Творца. И мне нужно это для того, чтобы исполнить цель творения, ведь этим я доставляю удовольствие Творцу. Раскрытие Творца возможно только в нашем общем желании, построенном из наших точек в сердце, которые мы соединяем, поднимаясь над собой. А все остальное в нас, кроме этих точек в сердце, это животные желания, которые мы опускаем вниз. Так мы выясняем строение нашей общей души. Раскрытие Творца приходит неосознанно, то есть в очень запутанном состоянии. Поэтому хорошо, что мы чувствуем себя запутанными. Главное – не оставлять эту мысль, намерение, поиск. И добавить к нему радость от того, какую работу дал нам Творец, именно нам. Или, может быть, ты мечтал о чем-то другом? Вместо пустыни сидеть дома в кресле и смотреть какой-то сериал по телевизору? Но представь, ведь ты был избран из многих миллиардов людей для того, чтобы помочь им раскрыть Творца, служить товарищам и в этом найти удовлетворение и радость. Теперь я, наверное, еще больше вас запутал. Из второго урока Конгресса в пустыне Арава, 23 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Диалог с фараоном. Конгресс пустыни Арава, урок номер 2. Вопрос. С тех пор, как я приехал на Конгресс, мой внутренний фараон все время говорит мне, что бы ты ни делал, где бы ты ни работал, на кухне или на уборке туалетов, все равно ты будешь наслаждаться от того, что доставляешь удовольствие товарищам. В конце концов, я говорю ему, но у меня другая цель, чтобы мы с товарищами достигли единства. А он отвечает, все равно это единство, к которому ты стремишься, в итоге будет ради себя. Что же мне делать? Ответ. Наслаждаться? Если я могу совершать ради группы различные действия, физические или душевные, постоянно думая о товарищах и наслаждаться от этого, пожалуйста, наслаждайся. Почему бы нет? Кто сказал, что надо страдать? Но после нескольких таких действий ты увидишь, что вдруг не испытываешь наслаждения, внезапно спрашиваешь, а для чего мне это надо? Почему? Раскроется фараон. Вначале есть 7 сытых лет. Все хорошо и прекрасно, ты наслаждаешься эгоистически. Твой фараон прав, говоря тебе, все, что бы ты ни делал, будет для меня. Так делай для него. Как в Египте, первые 7 благополучных лет все работают и все делают для фараона. Но в конце концов раскрывает, что это злая сила. С чего вдруг? Почему вместо доброго фараона приходит злой? Потому что они больше приближаются к Творцу. Твое желание наслаждаться сначала казалось хорошим. Какая хорошая группа, интересная учеба, прекрасные товарищи. Я хочу быть вместе с ними, готов работать где угодно, на кухне или на уборке туалетов. Все замечательно, в таком обществе я наслаждаюсь каждый миг. Так чувствует себя каждый начинающий, приходя в группу. А потом вдруг начинает пренебрегать, взрываться, ничто его не волнует, ничего не хочется. Какие еще там дежурства, зачем? Почему? Начинаются 7 голодных лет. Что значит голодных? Человек не чувствует наслаждения от того, что находится в группе с товарищами, и это продвижение. Все раскрывается по порядку ступеней, поэтому мы должны быть радостными и серьезными и идти точно по прямой цели. А что раскроется по пути, то раскроется. Тора рассказывает нам об этом, ведь Тора – это инструкция. Она объясняет тебе, с чем ты столкнешься и что будешь делать на пути к раскрытию Творца. И потому у тебя нет выбора. Ты должен войти в Египет, работать на фараона, сбежать от него, и тогда получаешь Тору, инструкцию, как продвигаться более ясным путем. Вся Тора говорит лишь об исправлении желаний. Свои 613 желаний, Тарьяк, ты исправляешь с намерения ради себя, на ради отдачи. И тогда раскрываешь Творца. Из второго урока Конгресса в пустыне Арава, 23 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
То, что предваряет наше намерение. Конгресс в пустыне Арава, урок номер 2. Мы можем говорить о себе и о своем продвижении, а также можем представить взгляд свыше, из источника действительности. Свою работу мы выявляем снизу, а причину ее сверху. Зачем было создано творение? Сказано, что таково желание Высшего – сотворить создание, такое же совершенное, как Он. И потому во всех своих действиях и намерениях, выясняя, что с нами происходит, мы всегда должны помнить, что конечная цель всего этого – проявить Творца, раскрыть именно Его. Что бы я ни чувствовал, о чем бы ни думал, что бы ни разумел, к чему бы ни вознамерился, все это верно, таков путь анализа. Но что я проявляю на этом пути? Себя самого? Нет. Я проявляю себя напротив Творца, то есть, по сути, я проявляю Его. Из науки Каббала мы знаем, что в мире бесконечности нет недостатка ни в чем, кроме осознания дающего. Творение, называющееся Малхут бесконечности, должно понять, почувствовать, постичь его. Для того и нужен весь этот виток творения, спуск в наш мир и обратный подъем к Малхут бесконечности, который мы должны осуществить. Этот путь снизу вверх призван лишь для одной цели – мы поднимаемся в постижении дающего. Постигаем мы его согласно подобию свойств. Чем более мы на него похожи, тем более понимаем и чувствуем его, тем ближе подходим к нему. Конец действия заложен в изначальном замысле, и потому прежде всего нужно выстроить намерение, чего я хочу достичь всеми своими действиями. Что пройдено, то пройдено, но для чего мне все это нужно? Однако еще до того, как я выявляю намерение, мне нужна изначальная мысль о первопричине этого намерения. Ведь смысл в том, чтобы раскрыть дающего, Творца. Это и есть наша цель. Я выявляю в себе помыслы, намерения, желания, отношения, а в сущности, посредством всего этого ищу его. Как я подступаюсь к делу, что думаю, чего хочу, как взаимодействую с кем-либо или чем-либо. Перед каждым таким выяснением я подготавливаю себя к правильному подходу. Все это я делаю для того, чтобы раскрыть Творца. Здесь мне нужно делать связки. К Кто бы я ни был, это он для меня приготовил. Что бы я ежесекундно не думал, это он мне дает. Что бы ни происходило со мной сейчас во время анализа, это происходит по его воле. Как бы ни отнесся к тому, что ощущаю, это тоже даст мне он. Есть лишь одна мысль, одна констатация, которая всегда должна быть моей. Все, что со мной происходит, идет от Творца. Об этом говорится в первой статье Шамати. Нет никого, кроме него. Сейчас, когда я выявляю свои намерения ради получения или ради отдачи, разумеется, они идут от Творца. Однако для меня в этом анализе важно именно то, что тем самым я проявляю его, выясняю, кто он. Из всех этих выяснений во мне должна складываться мозаика реальности. Мои товарищи, окружающий мир, события и обстоятельства – все должно соединяться для меня в единую картину Творца. И по мере того, как она обрисовывается внутри, отдельные части спаиваются воедино. Все творения, весь этот мир и все миры вместе в единой структуре, внутренняя форма которой и называется Творцом. А в целом это строение представляет собой малхут мира бесконечности, иначе говоря, сосуд, желание. Именно его форма, его конструкция, взаимосвязь всех его частей, желаний, мыслей и намерений примет форму дающего. Ведь у самого Творца, у Ацмуто, нет формы. Однако мы ведем непрестанный анализ в себе и постепенно создаем форму, подобную ему. И благодаря этому он может раскрыться. Точно так же, чтобы уловить незнакомые нам волны, мы создаем прибор, в котором они могут быть скопированы, воспроизведены. Это позволит нам обнаружить их и изучить их природу. Вот и внутренний анализ помогает нам создать место для раскрытия Творца, а иначе он останется скрытым от нас. Потому и сказано, что Творец хочет поселиться в низших, раскрыться им. Для этого он создал мир бесконечности, а наша работа состоит в том, чтобы посредством усилий раскрыть его. Таким образом, раскрытие Творца есть результат нашего внутреннего анализа. Он не раскроется сам. Здесь необходимы усилия, старания с нашей стороны. Мы силимся и тужимся, мы хотим и не хотим этого, в нас сталкиваются получение и отдача, и тем самым мы постоянно готовим место для его раскрытия. В итоге это место станет достаточно податливым, чтобы мы различили в нем малые волны, формы Творца в материи желания. Чем более смягчаем мы свой материал, тем больше Творец раскрывается в нем. Сам он скрыт, однако материя начинает принимать его форму. В этом и состоят все наши выяснения. С их помощью мы готовим свое желание, чтобы оно приняло его отпечаток, его раскрытие. А потому при каждом нашем действии необходимо помнить, что мир, мы сами и вообще все существует лишь для того, чтобы раскрыть Творца. Это не тема для обсуждения, а данность, происходящая из истоков творения. Если я закладываю ее в основу любого своего действия, любого помысла и намерения, если изначально беру этот курс, если устремляюсь к раскрытию Творца, поскольку таково его желание, тогда я наведен на бесконечность, на ту самую цель. И все, что я делаю потом, обязательно поступит в то хранилище усилий, которое мы должны пополнить. Ну а все остальное произойдет в любом случае. От нас зависит лишь одно – направлять все свои старания на раскрытие Творца. Далее возникают вопросы, что представляет собой это раскрытие, как его осуществить, какие действия будут для этого максимально эффективными, от кого это зависит, от меня, от других или от нашей взаимосвязи. В целом речь идет о методике, которую описывают для нас каббалисты, объясняя, как производить действия, наиболее полезные для раскрытия Творца. Сегодня все человечество стоит в начале этого раскрытия. Эволюция подошла к завершению, мир уже реализовал потенциал материального прогресса, нам нечего искать на других планетах и нечего откапывать из-под Земли, а на ее поверхности мы уже все испробовали и увидели, что наша жизнь ограничена и ведет в тупик. Это и есть начало раскрытия Творца всем творениям. Из-за этого преткновения на пути люди начнут задаваться вопросом, для чего и почему мы живем, в чем смысл нашей жизни. Отсюда мы выявляем, что назначение нашей жизни в том, чтобы раскрыть Творца, вернее, подготовить себя к его раскрытию. И достигается это путем объединения, тем самым мы смягчаем свое получающее желание, чтобы оно стало альтруистическим и начало принимать всевозможные формы отдачи. Ведь Творец – это свойство отдачи, И если мы устанавливаем друг с другом такую же связь, то помогаем ему раскрыться между нами, готовим для этого почву, материал, который сможет принять его свойства, его проекцию. Так мы выстраиваем себя в точном соответствии с его формой. Из второго урока Конгресса в пустыне Арава 23 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Нужно ли терпеть боль? Вопрос. Предположим, во время нашего взаимодействия мы поем, положив руки друг другу на плечи, и кто-то случайно сжимает до боли мое плечо. Я могу сказать этому человеку, что он делает мне больно, или я должен терпеть и работать с этой болью? Ответ. В данном конкретном случае я бы сказал, что нужно терпеть. Я должен понимать, что этот человек таким образом выражает себя. Я должен приподняться над этим чувством, чтобы мое доброе отношение к нему привело к нейтрализации боли. Мы знаем, что все это ощущение, и мне не было бы больно, если бы это причинял мне мой близкий человек ради своего спасения. Так ведь? Я бы тогда не чувствовал боли. Я бы понимал необходимость в этом, и она бы нейтрализовала боль. То есть цель оправдывала бы средства. Таким образом, нам надо к этому прийти. Но поскольку мы пока говорим о ступенях нашего развития, то в процессе взаимодействия, может быть, можно как-то и сказать о своих ощущениях. Но в общем, люди, развиваясь, приходят к такому состоянию, когда любое отношение, каким бы оно ни было извне, воспринимается ими правильно. Из 10-й беседы об интегральном воспитании 16 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Долгий путь духовного развития. Вопрос. Ваши ученики – люди очень открытые и бережно относящиеся друг к другу. Но людям, которых мы будем привлекать к обучению, только предстоит прийти к этому состоянию. Ответ. Наша группа – это группа людей, которые добровольно устремляются к интегральному взаимодействию. Но если мы говорим о такой массе человечества, которую, как мы предполагаем, нам посчастливится привлечь к интегральному взаимодействию, то они будут приходить особо не по доброй воле, то есть не совсем осознанно, а в силу общественной или личной необходимости. Там, конечно, будут очень большие перекосы, подъем. Поэтому первоначальный этап их развития, куда входит предварительное изучение материала, обучение, понимание процесса внутренней психологии каждого, должен занять много времени. Из 10-й беседы об интегральном воспитании 16 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Заключительный аккорд. Вопрос. В психологии большое значение имеет обратная связь. Я как бы не догадываюсь о том, что с человеком происходит, а задаю ему вопрос. Как ты себя чувствуешь? Что тебе нравится? Из такого диалога я начинаю его узнавать. Можно ли включать элементы диалога в группу интегрального обучения, или там все-таки работает интегральность? Ответ. В наших группах индивидуальное развитие связано с интегральным, потому что происходит подгонка индивидуального уровня под интегральный. Индивидуального нет. Все мое индивидуальное развитие заключается в том, насколько я буду в интеграции с остальными, то есть насколько я их буду дополнять. При этом я должен понимать, ощущать, как я дополняю каждого из них. То есть я ощущаю людей, наше сообщество, постоянно чувствую, взвешиваю, где можно добавить для его совершенства, и сам своим участием, желаниями и мыслями пытаюсь это дополнить. Относительно меня вдруг начинает проявляться суть каждого из участников, их общая суммарная мощность желаний и мыслей, и я становлюсь уравновешивающим элементом группы. Именно так каждый ощущает себя в процессе общих занятий. При этом не имеет значения, в каком состоянии находится группа, имеет значение, как он ее ощущает. Группа может быть в совершенно разных состояниях, а человек понимает ее так или иначе и в соответствии с этим постоянно себя меняет. То есть здесь есть возможность постоянного внутреннего движения. Человек проходит так много изменений, что становится общим интегральным элементом всей группы. Ощущая на себе все нюансы ее изменений, он обязан постоянно себя менять. Он является как бы ее собирающим элементом, и так каждый из группы. Причем это совершенно не зависит от того, в каком объективном состоянии находится группа. Здесь невозможно говорить об объективности, потому что каждый видит окружение только через свою субъективную призму. Получается, что мы делаем каждого равным этому общему маленькому социуму. Человек и вся группа приходят к такому единению, когда каждый становится равным всем. Человек внутри себя постепенно набирает такой объем, такую сумму всевозможных изменений, ощущений, мыслей, которые существуют во всех. Так мы достигаем состояния, когда общее и частное равны, и приходим к полнейшему объединению группы. Когда каждый становится равным всем, тогда все единички складываются в одно единое целое. И это одно единое целое уже существует как бы вне них. Это заключительный аккорд всех преобразований, которые они проходят все вместе и каждый на себе. Из 10-й беседы об интегральном воспитании 16 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Тренажер «Чужая группа». Вопрос. Когда мы снимаем видео-тренинг группы, а потом даем ей посмотреть, люди начинают показывать друг на друга пальцем, смеяться и так далее. Когда мы обсуждаем человека, я сам должен оценивать себя или меня должны оценивать другие люди? Ответ. Если люди еще не подготовлены, чтобы видеть себя абстрактно, объективно и не понимают, что все мы маленькие животные, тогда нужно показывать им совершенно чужих людей, даже группу, которую они не знают, и на этом тренироваться, формировать объективный взгляд на них. Можно присваивать участникам видеосъемки номера, а потом под этими номерами обсуждать каждого из них, как мы можем продвинуться к их объединению, к взаимному поручительству. Из 10-й беседы об интегральном воспитании 16 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Европу продолжают опускать. Сообщение Forbes. Международное рейтинговое агентство Moody's пересмотрело кредитные рейтинги европейских стран. 9 из них свалились на низшие строчки или получили серьезные предупреждения. Прогноз по всем рейтингам негативный. Рейтинги Австрии, Великобритании и Франции изменены со стабильных на негативные. Реплика. Теперь дело только во времени. Или кризис переделает Евросоюз, или Евросоюз возьмется за ум, откажется от старой системы и примет курс на полную интеграцию. Для этого понадобится: первое. Ввести во всех странах Евросоюза систему интегрального образования и воспитания. Второе. Разработать новую экономическую систему разумного экономического потребления и равномерного распределения. Третье. План постепенного внедрения пунктов 1 и 2 во всех странах Евросоюза. Несомненно, как только руководители Евросоюза, новое единое евросоюзное правительство займется этими вопросами, тут же проявится ослабление системного кризиса.
Радиоверсия.
Нас ждет малый ледниковый период. Мнение. Хабибул Абдусаматов, завсектором исследования Солнца Пулковской обсерватории, доктор физико-математических наук. С 1990 года начался период охлаждения, а стабильно температура начнет понижаться с 2014 года. Пик придется на 2050 год. Средний уровень температуры на планете понизится на 1 градус Цельсия. Замерзнет Северный Ледовитый океан. Те, кто говорит о потеплении, приводят доводы, которые научно не обоснованы. Солнечная активность будет снижаться, что приведет к малому ледниковому периоду. Признание теории о похолодании идет во всем мире. Реплика. Человек может влиять на все законы природы и привести их относительно себя к самому комфортному состоянию, если сможет привести себя к подобию, равновесию природе, закону отдачи и любви. Пока еще время есть.
Радиоверсия.
Кризис вызывает сильный стресс. Сообщение. Экономический спад бьет не только по карманам граждан, но по их психическому благополучию. Количество депрессий среди работающих граждан повысилось на 40%. Каждый четвертый работник испытывает сильный стресс. Количество пропусков из-за болезни возросло на 25%. Стресс – это нормальное явление для организма, которое необходимо для его развития и защиты. Однако если стресс становится хроническим, мы не успеваем восстанавливаться и наступает истощение. Первое, от стресса страдает иммунная система. Реплика. Но именно стресс и депрессия вызовет потребность в истинном излечении, в поиске доброго, комфортного ощущения, как главное – не в наживе и власти. Желание простого спокойствия приведет людей к пониманию истинных ценностей. Достигнуть их возможно только всеобщим сближением, созданием позитивной общей обстановки. Усталость от конкуренции и бессмысленность наживы проявится у всех и определит новый вид существования ради постижения корня жизни, подъем на новую ступень ощущения природы, ее вечности, гармонии. Так природа ведет нас к цели путем страданий.
Радиоверсия.
Экономические модели и апологеты жадности. Мнение. Джон Козе, профессор, PhD. Перемещение производства в слабо развитые страны давало нуждающимся людям работу, увеличивало их доходы и увеличивало валовой национальный продукт этих стран, позволяло людям в развитых странах покупать продукцию, произведенную на офшорных мощностях по более низкой цене, предоставило им возможность приобретать больший спектр товаров. Но хотя зарплаты улучшались, это не принесло пользы, потому что местные землевладельцы и производители повысили цены на все, поэтому все доходы уходили на приобретение лишь самого необходимого, а все дополнительные деньги ушли землевладельцам и производителям. Но показатели валового национального продукта выросли, то есть вроде бы экономика улучшалась. Два вывода. Занятость не является условием процветания. Полная занятость может существовать в порабощенном обществе, живущем в крайней нищете, и рост валового национального продукта не означает, что экономика улучшилась. Эти цифры ничего не значат. Экономисты смотрят на реальные ситуации и изымают из них характеристики, которые считают несущественными. Результат учитывает только то, что экономисты считают экономически необходимым, а все экономические модели проваливаются. Экономисты-мошенники являются апологетами жадности. Бизнес-экономика является бизнесом и защищена правовой системой. Поскольку производители всегда смогут поднимать цены достаточно, чтобы получать все деньги, человечество порабощено такой экономической практикой, но это рабство тщательно и постоянно скрывается. Прибыль одних является потерями других. Так что если улучшение жизни человека является экономической задачей, ни одна мотивированная прибылью экономика не преуспеет в ее осуществлении. Если люди не встанут на защиту человечества, большинство людей всегда будут рабами. Тот ли это мир, в котором они хотят жить? Реплика. Мы находимся в процессе обнажения этой системы, и от нашего осознания законов природы и противоположных ей законов бизнеса поймем, в какой системе мы желаем жить. Такая система может быть только одна – общество с равным распределением разумно ограниченного количества товаров и услуг. Наполнение, удовлетворение достигается за счет объединения и постижения смысла жизни и подъема всего общества на следующую его ступень – общество интегрального, в котором каждый ощущает в общем объединении следующий уровень существования.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.